в актерской студии с ведущим Джеймсом Липтоном. В гостях Джордж Карлин. Театр Джона Тишмана, университет «Новая школа», Нью-Йорк. Сегодняшний гость из числа тех немногочисленных артистов, к чему имени нередко добавляют прилагательное «легендарный». На фестивале юмора HBO Джон Стюарт представил его с отсылкой к Святой Троице юмора: Ленни Брюс, Ричард Прайер и Джордж Карлин. Он написал и сыграл 12 специальных концертов HBO. Четыре из них были номинированы на Эмми и одну, две премии американской комедии, две премии Кейблос. Он также получил номинацию на Эмми в категории «Выдающийся исполнитель в детском сериале» за игру в роли мистера Кондуктора в сериале «Станция. Блистательный час». В 2001 году организация премии американской комедии наградила его за выдающуюся карьеру в комедии. Он снимался в таких разноплановых фильмах, как «За шестерых положен яичный рулет», «Великолепное приключение Билла и Теда», «Принц приливов», «Улицы Лоредо», «Догма», «Очень страшное кино 3» и «Девушка из Джерси». Его звезда на Голливудской аллее славы расположена на углу улиц Вайн и Селма. Актерская студия с гордостью приветствует Джорджа Карлина. Большое спасибо за вступление. Салют, я это ценю. Можно присесть? Поскольку это учебное заведение, и нашим будущим магистрам обычно интересно все, что сформировало гостя, попавшего в это кресло, мы обычно начинаем сначала. И во всех остальных случаях это был вопрос простейший из вопросов: где вы родились? Но впервые у меня в руках карточка, на которой написано: Джордж Карлин был зачат в августе 1936 года в гостинице у Кёрли в районе Роквей Бич в Нью-Йорке. Спасибо. Можете ли вы это подтвердить, если да, то каким образом? Мои родители жили порознь 2 года до этого момента, о котором идет речь. И они случайно встретились на улице в Нью-Йорке. И они, по правде, были очень сильно влюблены в друг друга, просто они понимали, что им не вмоготу вместе жить. Отец не усваивал этанол так, как хотелось бы ему. С этим была проблема. Но к тому моменту брак еще не рассыпался в конец, и они встретились на улице, и, будучи двумя влюбленными романтиками, он сказал: «Давай мотнемся в Роквей, золото! Давай проведем вместе выходные!» И они поехали туда, и этот случайный момент стал причиной всего моего существования. Именно тогда меня и зачали. Те выходные в августе, 116-я Бич-стрит, Роквей, Нью-Йорк на Лонг-Айленде. Все так и было. Все поняли, какого рода информация нас ждет сегодня. Ага, с подробностями. У меня перед глазами следующая картина в духе Диккенса. Ваша мать выбирается через окно, спускается по пожарной лестнице с вами и вашим братом спустя 3 месяца после вашего рождения. По какому это было случаю? Ну, по истории об их встрече и моем зачатии понятно, что между ними существовал какой-то разлад. Он любил выпить и подраться. И окончательно они разошлись уже после моего рождения, спустя 2-3 месяца. Стало ясно, что отношения тупиковые. Она не хотела, чтобы со мной случилось то же, что случилось с моим братом. Его избивали. И вот однажды ночью он пришел и начал донимать их, и она взяла меня на руки и спустилась с нами по этой пожарной лестнице во внутренний двор. От двора к Бродвею, где мой дядя Том ждал нас в Паккарде. И затем вывез нас из города. Я начал путешествовать очень рано. Мы сбежали. И мы скитались порядка 2 или 3 лет, пока она не нашла квартиру, и мы не устроились в своем новом жилье. Как она обеспечивала вас с братом? Она нашла работу в Ассоциации национальных рекламщиков. Она была секретарем директора, поэтому она обеспечивала нас и приговаривала: «У меня заработок, как у мужика». И на то время это было справедливое описание ее доходов. Вы переехали на улицу 519 West, 121 Street. Первый наш дом, а местоположение которого он не знал, понимаю. И каким был этот район? Он был замечательным. Моя парадная дверь на 121 между Бродвеем и Амстердам-авеню была прямо через дорогу от учительского колледжа. Мы знали каждый квадратный фут, мы знали, как... Колумбийский университет, да, Колумбийский университет. В конце моей улицы находилась церковь Riverside Church, 23-этажный готический фаллический символ с крупнейшим карельоном в мире. У ее основания и ближе ко мне объединенная теологическая семинария с крупнейшим мультирелигиозной семинарией в мире. За углом и вниз по улице, не переходя улицу, еврейская теологическая семинария. Такая же, как и объединенная, только по еврейской вере. Через дорогу от нее первоначальная Джульярдская школа музыки. Еще у нас был собор Иоанна Богослова и мавзолей Гранта. И все это было в моем районе. А в нескольких блоках находился район, который мы называли Западный Гарлем. Там были испаноговорящие черные ирландские детишки, детворла ирландских работяг. Там я и предпочел проводить время. Все, что в начальной степени влияло на район, но улицы Западного Гарлема оказали влияние на мою жизнь, развитие и поведение. Одна из вещей, которые нас интересуют, это зарождение одержимости, которое поглотило жизни всех, кто побывал в этом кресле за 10 лет, и студентов в аудитории. Вы помните, когда это началось у вас? Когда я был маленький, и здесь я даже имею в виду лет 6, может, даже в 5, я бывал в офисе матери, и она учила меня изображать Мэй Уэст. И за это, я говорил ей, мы пойдем к автомату. Торговый автомат был моей наградой, я получал картофельное пюре с горошком. И вот это были первые моменты, когда я стал замечать, что быть симпатичным и смекалистым, иметь подобные навыки, умение подражать в данном случае, привлекало внимание взрослых и их одобрение, и некоторую похвалу. И, наверное, это укоренилось во мне, как нечто нужное и интересное мне. И затем я увидел Боба Хоупа в кино и Реда Скелтона. И я увидел, что им в удовольствие доставлять смех и тому подобное. И я изображал их перед своими друзьями и перед матерью, и еще много перед кем. И начала проявляться мысль, что есть нечто большее, к чему можно стремиться, чем офис матери и торговый автомат. Часть вашего юмора можно мягко описать как святотатство. Хотелось бы узнать, не помните ли вы свое первое причастие? Помню. С первым причастием была вот такая штука. Нам сказали, что мы почувствуем себя иначе, что мы пройдем через этот обряд, святой хлеб будет Иисусом, тело Бога, телом Господа Иисуса Христа, и от этого мы будем иначе себя чувствовать. Мы испытаем благодать и необычное тепло, и я их не испытал. Мне было 7 лет, и я ничего не почувствовал. Была обладка, и она была у меня во рту, этот прекрасный хлебец, я наконец-то его проглотил, и у меня не было чувства таинства, или даже полутаинства. И от этого у меня в голове зародилась мысль, что, вероятно, они мне чего-то не договаривают. Но я ходил в католическую приходскую школу, которая была полной противоположностью стереотипа. Во-первых, у нас не было табли успеваемости, вообще никаких оценок. Мы не сдавали государственный дипломный экзамен. Наш уровень был настолько высок, что нас освободили от государственного дипломного экзамена. У нас не было телесных наказаний, не было школьной формы, мальчики и девочки занимались вместе. У нас были перемещаемые стулья и парты, чтобы расположение сидящих рядом можно было менять ежемесячно. И у нас постоянно были новые соседи, как мы их называли. И все подавалось обсуждению. И называлась это «Поразительная школа». «Поразительная школа тела Христа» и по-прежнему на месте. Улица практически не изменилась. На 121-й между Бродвеем и Амстердам-авеню. Как вы очутились в мемориальной школе кардинала Хейза? Мой брат ходил в нее. Мой брат, он равнялся на него, он был крутым парнем. Я проводил время в том же районе, что и он. То есть это само собой разумеется, но я еще и следовал за ним повсюду. Я позже пошел в военно-воздушный вслед за ним. И мой мотив был такой — сбежать от всего, попасть в ВВС, попасть под юрисдикцию Джай Билл и пойти учиться на диск-жокея. Вот в чем я себя видел. Потому что это привело меня бы в мир комедии, актерского искусства. Я добьюсь своего, но сначала мне нужно получить Джай Билла, служив в ВВС. Служба так или иначе была обязательной, поэтому я распоряжусь ею таким образом. Так я и поступил. И затем вы были отправлены в запас на почетных условиях. Да, да, ВВС и я в какой-то момент годом ранее поглядели друг на друга и решили, что-то у нас не срастается. И они в общих чертах сказали мне, вот как мы поступим. Выдадим тебе пособие, получишь ты свой GI Билла. Мы не станем требовать от тебя 4 года службы в резерве. И он сказал что-то вроде следующего. Ты никому не говори, что был здесь, и мы тоже будем помалкивать. Короче, я свое обещание нарушил, и оно не было святой клятвой. Где вы работали по возвращении из ВВС? Я вернулся в Шривпорт гражданским. Провел там почти год, а потом друг, работавший там, собрался ехать в Бостон, где он был управляющим станцией. И я поехал в Бостон. Только работа была не совсем по мне, это была должность директора на радио. И у них все еще работала сеть, там крутили мыльные оперы, сеть NBC. И я там не мог стать диджеем. Затем, я полагаю, вы двинули в Форт Уорд. Я направился в Форт Уорд, где нашел лучшую работу на радио из всех, что у меня были. С 7 вечера до полуночи я отвечал на адресованные лично мне звонки. Я общался с ребятней. Как появились Бёрнс и Карлин? Ну, Бёрнс, Джек Бёрнс, работал на радиостанции в Бостоне. Мы с Джеком вместе шли к комедии. Мы с ним изображали одних и тех же персонажей, ирландцев, работяг. Они вертелись у нас в головах. И он, полагаю, присоединился к вам в Форт Уорте. Да, так вышло. Что привело вас, ребята, в Лос-Анджелес? Но однажды ночью он приехал в Форт Уорт ни с того ни с сего и сказал: «Джордж, я еду в Голливуд, чтобы дать ему последний шанс». Он переживал собственную эпоху Джеймса Дина. Мы поняли, что надо двигать в Голливуд. Нам нужно ехать в Голливуд и выступать так комедийным дуэтом в ночных клубах. 8 месяцев спустя мы находились в здании NBC, выступая на шоу Джека Паара, как Бёрнс и Карлин. Устаканившийся уже 6 месяцев, как устаканившийся дуэт исполнитель в ночных клубах. Я не могу объяснить прорывов, которые случились у меня на пути и которые только ждали где-то впереди. Мечты сбываются. Лейте свои мечты, потакайте им, и они сбудутся. Я вам точно говорю, это работает. А как вы, парни, стали братьями Райт на радио KDA? Там искали кого-то вроде нас. Мы сходили на прослушивание, им понравилось. Они назвали нас «Братья Райт» вместо старого Бёрнс и Карлин. И мы были вместе в эфире примерно спустя 2 недели после этого дня, после дня первого визита в студию. И мы проводили под их крылом достаточно времени, чтобы начать получать приглашения и выступать в кофейнях. И внезапно мы стали настоящими комедийным дуэтом, настоящими агентами, международными агентами. И мы попали на шоу Джека Паара в том же году. Господи, я никак не пойму этого переворота. Удивительно. После этого вы стали часто появляться на телевидении. Сколько раз вы бывали на ТВ? Вы помните? На шоу Марва Гриффина? У Марва мы были раз 30, чуть больше 30. Тоже с Майклом Дагласом, может, чуть меньше. Но это были дневные шоу для нескольких каналов, на которых можно было сходить снова и снова. И мне приходилось писать. И я набрался опыта в написании материалов для себя, что больше всего прочего удержало меня на уровне. Больше любого другого навыка или таланта в моем арсенале — писать материал для самого себя. В 1967-м, в так называемое «Лето любви», мне было 30, а людям, которых я развлекал, было 40 или 50. Я выступал в заурядных мейнстримных ночных клубах, развлекая их. Совершенно с ними не согласны по правде, испытывая к ним неприязнь, испытывая неприязнь к вещам, которых они держались в бизнесе, в своем корпоративном менталитете, всего, что они придерживались. А слева от меня, как я это видел, 20-летние начинали говорить словами моего настоящего «я», моего внутреннего бунтаря. Я заметил эту контркультуру, и у меня было много друзей-музыкантов в течение 60-х, и я видел, как они менялись, я наблюдал, как они отпускают волосы, я наблюдал, как они развивают свои интересы, я наблюдал, как меняется их музыка, и они были моими друзьями, и в то же время курил травку, я нахожу ее наркотиком, который меняет мир ценностей, и она оказывает перманентный эффект на систему ценностей. И, по-моему, это наркотик, ограничивающий сам себя, она определяет момент, когда прекратить курить со временем. Со мной вышло так. По-моему, наступает момент, когда благоразумное курение травки обращается к тебе со словами: «Мы только что завершили курс необходимых перемен, Джордж. Теперь это обуза. Теперь это в меньшей степени помощь, скорее вред». Так что я усвоил этот урок, но я начал меняться. И неожиданно это столкновение Джорджа бунтаря и Джорджа парня в смокинге или в красивом костюме, который делает вот так вот, они стали совершенно несовместимы. У меня шла очень удачная карьера миловидного парня. Я зарабатывал 12,5 тысяч баксов в неделю в Лас-Вегасе. Я решил, что мне нужно выступать в колледжах. Я решил, что мое место на выступление в колледжах, мое место с людьми открытыми, которые позволяют мне быть собой и экспериментировать. И вы сменили свой облик. Да, у меня отросла борода, я опустил волосы. Мой гардероб постепенно менялся, каждое изменение было эдаким риском. Я стал преподносить материал, который сейчас бы назвали более резким, он был резче. Альбом FM and AM был выпущен в январе 1972-го и стал золотым. Выиграл Грэмми в номинации «Лучший юмористический альбом года». Я бы хотел поговорить о людях, которые стали вашими учителями, которые повлияли на вас. Вы говорили, что смотрели Дэнни Кея. Да. Вы видели братьев Маркс? О, да. И что мне в них нравилось, так это хаос. Хэролд Ллойд, Бастер Китон, Чарли Чаплин — все они были жертвами. Их персонажей изводила культура, окружение и люди в фильмах с их участием. W.K. Fields и Граучо Маркс обернули ситуацию. Теперь они были злоумышленниками. По части нахальства, и общество стало их жертвой. Я не понимал этого на тот момент, но был инстинктивно пленен. Спайк Джонс. Спайк Джонс. У Роджера Хогана, который жил в номере 537, была коллекция записей Спайка Джонса. Старые грамзаписи на скорости 8 оборотов в минуту. И он мне нравился из-за того, что начистую уничтожал славные вещи. Он брал красивую песню и просто уничтожал ее. Притом очень забавным образом. Эрни Ковакс. Эрни Ковакс из-за безумия, из-за совершенной изобретательности, готовности рисковать. Джерри Льюис. Джерри Льюис был воплощением неукротимой анархии. В этом он был неподражаем. Мне тогда было 15, 16, 17, и в тот период он меня восхищал. Ленни Брюс. Честность. Честность в обнажении раны и демонстрации. Вот, поглядите, вот то, что мы делаем, и вот как мы это делаем. Ричард Прайер. Ричард был это величайший артист, который взял опыт чернокожего, его собственный в Пеории, чрезвычайно интересный, детский и связанный с восприятием отдельных аспектов мира. Ему хватило духа сберечь все это в себе и воплотить затем в необычайных персонажах. С начала 70-х и в течение 70-х Джордж записал 6 альбомов на звукозаписывающем лейбле Little David. Первые 4 альбома были признаны золотыми. К этому моменту, мне кажется, ваш юмор становится все более открыто автобиографическим. Я прав? Первый из альбомов — да. Особенно «Школьный клоун» и следующий, который назывался «Occupation Fool». Кому был посвящен альбом «Школьный клоун»? Леонардо Шнайдеру, потому что это было настоящее имя Ленни Брюса. Помнится, я написал «Памяти Леонардо Шнайдера» за то, что взял все риски на себя. Вы ведь также отдали дань уважения на альбоме монашкам и священникам из вашей школы. Я перечислил каждую из 8 монашек, что учили меня. И всех священников, служивших в нашем приходе, которых я знал, там было 5 или 6 имен. Я хотел, чтобы люди знали, что мою непочтительность в адрес догматов и несообразительности и нередких случаев жестокости в католической доктрине смягчала приязнь и признательность, которые я испытывал по отношению к прекрасному окружению, которое я позднее осознал как сад. Я оглядывался и понимал, что это был такой садик, в котором мне позволили вырасти, в котором мне позволили стать творческим человеком и мыслить за себя. И я хотел выразить, что я как бы говорю, ну, спасибо, но не нужно. Что-то вроде этого. При всей провокационности каждого номера на альбомах, единственный прославивший и альбом, и вас, и отныне, и на века, это последний. 7 слов, которые нельзя говорить на телевидении. В назидание нашим будущим магистрам, Джордж, не могли бы вы просветить их, что это были за 7 слов? Говно с саньёй, ёбля, пизда, хуесос, мудоёб и титьки. И я обратил внимание на то, что нельзя говорить «титьки». То есть сейчас это слово можно услышать на каком-нибудь шоу, особенно после 9 вечера. А «говно» можно сказать только если полиция Нью-Йорка дала добро. Это такая лажа, так все искусственно. Но тогда я говорил, что «титьки» даже не звучат как ругательство. Это слово звучит мило, как прозвище. «Титьки, познакомьтесь с киской». «Киска» — это «титька». Напоминает какую-то закуску. Сырная титька. Кукурузная титька. Картофельная титька. Картофельная титька. Дайте мне коробку картофельных титек, пожалуйста. Можно две. Одно из качеств, которые делают Джорджа уникальным, его лихорадочная страсть. и энциклопедические знания и владение словами. Сомневаюсь, что кто-нибудь усомнится в том, что Джордж Карлин — самый сметливый устный комик из всех, кого мы наблюдали. Мне любопытно, как это началось. Вы думаете, это в генах? Я думаю, существует важнейший генетический маркер, отвечающий за речь. Но, конечно же, закрепление всего генетического очень важно. Моя мать считала так же. Мой отец, помимо отличного навыка продавать, был еще и оратором. Он выиграл награду Дейла Карнеги. В то время существовали курсы ораторского искусства, у них был экзамен в конце каждого года, на котором определялся лучший оратор Америки. И он произнес речь в банкетном зале гостиницы Уолдорф Астория на ужине для финалистов и выиграл. У меня до сих пор лежит судейский молоток, который послужил его наградой. Молоток из красного дерева с серебряной лентой. Я дорожу памяти о нем, косвенно сформированной через мать. Но у него был дар. И у матери был. Она приходила домой с работы, я приносил ей газету, я покупал для нее мировую телеграмму. Она подзывала меня и говорила: «Джордж, гляди, гляди сюда! Погляди на эти слова! Гляди, какое меткое слово! До чего это слово... Прочти это предложение, я читал его. Как это слово пронзительно, оно мощное, емкое, оно передает мысли, она показывала мне все это». Когда вы стали появляться на вечернем шоу «Tonight»? Должно быть, это было, то есть это и было в тот период, когда я сидел на кокаине. И кажется, это было... Меня убрали из шоу Tonight примерно на год из-за норм в среднестатистической индустрии развлечений, из-за стандартов мейнстрима, агенты, менеджеры и тому подобное. Он свихнулся! Он перебрал с наркотой и спятил. Носит вареные футболки, матерится, несет чепуху. Мужик, короче, спятил. Я, наконец, вышел из немилости после отличных продаж нескольких альбомов. Они ведь понимают, что ты успешен, глядя на твои прибыли. А он продает альбомы, значит, он исправился. Пожалуй, с ним можно иметь дело. Все окей. И вот я уже ведущий на шоу, подменяя Джонни, когда его не было. Сколько кокаина вы употребили в то время? Я бы сказал, что дошел до отметки, когда принимал порой до 6-7 граммов в день. И ситуация была такова, что интерес был вот в этом. Действие. Был некий ритуал. Крошить его лезвием и там собирать в коричневую бутылочку, хранить одну здесь и еще одну про запас, потому что это могло закончиться и нужно было иметь заначку. Но все это ускользало из памяти. И это было жестко, ужасающе и очень весело. Подозреваю, что были времена, когда дело не ограничивалось весельем. О, несомненно. У всех наркотиков есть общая черта, на мой взгляд. У всех подобных привычек, препараты, спиртное, все это есть. Есть определенный период, когда удовольствие значительно превышает и превосходит боль. Цену, которую приходится платить. Отношение удовольствия к боли было отличное. По прошествии лет... Изменение пропорций было очевидным. Более скромное удовольствие, гораздо больше боли. И определенный момент я наконец решил. Знаешь что? Я не помню весь диалог, но было что-то вроде следующего. Оно обходится дороже того, чего стоит. И разум взял верх над заблудшим мужчиной. Разум сказал, это уже не то, что прежде. Это того не стоит. Ты должен изменить положение вещей. И я так поступил. Я не обращался в специальное учреждение, не проходил курс детоксикации, ничего подобного не было. Я просто стал употреблять меньше и реже. До тех пор, пока наркотик не отступил. Чем для вас отличился 1978 год? У меня был первый инфаркт миокарда, да. Мой отец умер, когда мне было 8 лет. Первым намеком на его сердечный недуг была поездка на кладбище. Мне повезло, что у меня был не смертельный инфаркт 40, сколько это было? 41. Я кое-что узнал о здоровье сердца. Недостаточно, но у меня было после этого еще 2 инфаркта. Все это в течение 20 лет. И между двумя последними был промежуток в 10 лет. Это неплохо. Каждые 9 лет. После инфаркта в 78-м вы буквально исчезли со сцены. Нельзя оставаться самым резким парнем в городе вечно. Невозможно оставаться переходящей новинкой в своей области вечно. У меня были свои лавры, у меня было 4 золотых альбома, 2 последующих были неплохими, но на золото не продались. и меня снесло в сторону. Страна тоже изменилась, культура тоже изменилась. Теперь было диско! Стремление к миру и счастью и подобным вещам не стало к 76-му году. В 76-м я стоял в тупике, и вдруг появилась HBO с огромной аудиторией. И на этот раз с визуальным представлением, и это прибавило эффективности альбомам. Кажется, в 82-м выпустили альбом «Место для моего барахла». Это был другой материал, это было не то, это было что-то в иной степени мог понять каждый. Тогда это начали называть юмор на основе наблюдений. Темы. Юмор основан на том, что пережил каждый, на общих переживаниях. Ваши заигрывания со словами, с их тонкими эфемерными значениями, наиболее ярки в очень просто названном номере «Бейсбол» и «Футбол». Вы отметили несколько отличий между бейсболом и футболом. Бейсбол — это игра пастухов 19 века. Футбол — это технологическая борьба из 20 века. В бейсбол играют в парке для бейсбола. Футбол играют на стадионе, иногда называемом «Солдатское поле» или «Стадион памяти жертв войны». В бейсбол играют на треугольничке. Футбол играют на разлинованной полосе препятствий. В бейсболе нет ограничения по времени, может быть, даже дополнительное время. В футболе время строго ограничено, и оно истечет, даже если за этим вступит в силу правила мгновенной смерти. Вы также создали за все эти годы много замечательных персонажей. У вас был Эл Слит, укуренный метеоролог. Несомненно, он был самым обдолбанным из ваших персонажей. Погода будет определяться обильной моросью из Канады, которую не стоит путать с поросью из Мексики. Прогноз на сегодняшний вечер. Темно. Темнота продержится всю ночь и начнет частично рассеиваться к утру. Старина Эл ушел из метеобизнеса, когда понял, что прочитал последний прогноз. Он прочел абсолютный прогноз погоды и понял, что дальше двигаться некуда, когда на профессиональном поприще больше некогда завоевать, пора уходить. И старина Эл прочел абсолютный прогноз. Он сказал однажды вечером:
погода будет переменчивая еще очень-очень долго.
И он ушел. Господи, благослови Эла. Косоглазие. Отличительная черта японского театра кабуки и ряда комиков. У вас, кажется, есть особый дар. У вас глаза вращаются независимо друг от друга. Два глаза начинают вот здесь. Этот приближается. Они встречаются посередине. А потом этот удаляется в ту сторону. Выглядит это вот так. Навык в жанре комедии — это чисто генетическое или им можно овладеть? Мне кажется, нужно научиться и оттачивать. Несомненно, можно научиться подавать материал и повышать участвующие в этом навыки. Но, по-моему, ключевая склонность здесь, в юморе, завязана на личности. Это такое восприятие мира. Не будем забывать Кэрол Бернетт и Люси Болл против Морта Сола, Ленни Брюса, Ричарда Прайера, Стива Мартина, меня, троих болтунов, Уилл Роджерса, Стива Аллена. Всех этих людей относят к числу комиков, но у них очень мало общего в отношении стиля, подачи, тона, позиции или подхода. Суть в том, что все они глядели на мир и заявляли: что-то здесь неправильно, что-то здесь не так, народ. И вот как я передаю вам это свое чувство через свой фильтр, через свою призму. Вы сказали: что-то здесь не так. Да? С чего взялось это ощущение? Например, вы сказали: я чувствую, что меня предали с трех сторон. Всего с трех. Религия, нация, человечество. По сути, это включает всех, так ведь? Да. На мой взгляд, самые ошеломляющие три минуты в написанном вами — это эпизод о невидимом мужике, живущем на небе. Задумайтесь, религия фактически убедила людей, что на свете есть невидимый мужик, который живет на небе, который следит за всем, что ты делаешь, каждое мгновение, каждого дня. И у невидимого мужика есть особый список из 10 действий, которые он тебе запрещает совершать. Если ты совершишь хоть одно действие из этих 10, у него приготовлено особое место, наполненное огнем и дымом, и сполохами, и пытками, и страданиями, куда он отправит тебя жить и страдать, и гореть, и задыхаться, и кричать, и рыдать, навеки вечные, до конца времен. Но он любит тебя. Он любит тебя. Он любит тебя, и ему нужны деньги. Ему постоянно нужны деньги. Он всемогущий, непогрешимый, все знающий, все предвидящий, но вот как-то так у него не ладится с деньгами. Почему, по свидетельству вашего сайта, ваша мать постоянно умирает всевозможными способами? Например, с вашего сайта, 1990 год. Мать умирает от инфекции, подхваченной в передвижной клинике по пирсингу половых губ, которая принадлежала христианам-байкерам. Да. Что значит «да»? Ну, к тому моменту, когда она на самом деле уже умерла. Моя мать умерла в возрасте 89 лет. Зачем же вы указали срок на 6 лет позже ее смерти? И повторно убили ее руками христиан-байкеров. Я не знаю. Знаете, у меня есть огромный сборник, например, с видами смерти, с вещами, которые я придумал. И такие шутки необходимо использовать. И временная шкала на моем сайте, временная шкала моей реальной жизни содержит лишь обычные сухие описания событий, что имели место. А затем идет огромное количество юмористических искажений и какой-то процент чистой выдумки. Вроде «отец умер во время жесткого секса на раскладном кресле балка-лаунджер с норвежским матросом». Вот видите, мне просто нравится предложенная комбинация образов, понимаете? Некоторые слова попросту смешнее других, в особенности в сочетании. Жесткий секс с норвежским матросом, балка-лаунджер — это просто великолепное сочетание. Мне нравится брать речи и создавать... Вроде того, что делали братья Маркс. До невозможности маловероятные вещи, слов... которые все полезны в других ситуациях и обладают обыденными рядовыми значениями. Вы старательно подбираете выражения на своем сайте, принижая свою актерскую игру. Пара примеров. Июнь 66 года. Первая актерская работа «Та девушка». Эпизодическая роль Джорджера Лестера, агента Мала Томаса. Моя игра — полный отстой. Это правда. Первый фильм. На экране вместе с Брайаном Китом и Дорис Дэй в картине «За шестерых положен яичный рулет». В роли официанта придорожной забегаловки Херби Флэка играю уже менее отстойно. Прогресс. Прогресс. 87 год. Вместе с Брэд Мидлер и Шелли Лонг в фильме «Бешеные деньги». В роли Фрэнка Медла, пьяницы, бывшего хиппи, а ныне следопыта, играю все лучше. Февраль 89 года. Вместе с Киану Ривзом и Алексом Уинстером в фильме «Восхитительные приключения Билла и Теда». В роли Руфуса, футуристического наставника Билла и Теда. Качество игры приемлемое, но еще не то. Несомненно, есть люди, которые с вами не согласятся. Расскажите нам о впечатлениях во время съемок этого фильма. Вам понравилось? О, это было весело. Киану и Алекс были два настоящих приколиста и шутника на площадке. Казалось, что работаешь с парой мальчишек. В сентябре 91-го вы вышли далеко за рамки обычного себя. Вообразить только. Сыграть роль мистера Кондуктора в сериале «Станция. Блистательный час». На PBS. Верно. Что привело вас к столь необычному решению? Я думал, что это мой шанс показать, что у меня много других сторон, помимо ругани со сцены, что у меня есть грани, которые никто не предполагает. Я всегда хотел, чтобы люди увидели это. Вы показали это немалому числу людей и получили 2 номинации на Эмми за эту роль. Ага. Сайт Джорджа Карлина. Играет с Барбарой Стрейзен и Ником Нолти в «Принце приливов», играя Эдди, соседа-гомосексуалиста. Отлично получилось. В числе лучших за все время. Ну, наконец-то, хоть какая-то почтительность. Как вам попала эта роль? Моему менеджеру передали, что Барбара интересовалась, не заинтересует ли меня кое-какие страницы. И мне передали эти страницы, и там была роль гомосексуального соседа, сестры Ника Нолти. Я был в Нью-Йорке, и мне позвонили и пригласили ее в квартиру рядом с проспектом Центральный Парк Запад. Я поехал туда после того, как прочитал, и я сказал: «Послушай, Барбара, мне очень нужна эта роль. Я не знаю, как тебе это сказать, но я всегда хотел стать актером. И мне кажется, у меня есть навыки и таланты, которые еще не использовались. И я иногда... Я рассказал ей о себе, и... Бинго! Она не дала мне ответ сразу, но вскоре я получил роль». И это была моя лучшая игра к тому моменту. И, возможно, лучшая за все время. Потому что роль на тех страницах была живая. Они теперь с пожарных лестниц прыгают. Один парень грохнулся мне на кондиционер. Я смазал подоконники, но это не помогло. Обожаю Нью-Йорк. И не говори. Как Эндрю? Уехал. Сказал, что ему нужно больше места, потому что он нашел мужчину помоложе с дуплексом. Ему же хуже, Эдди. Спасибушки. Саванна была чудом. Я буквально жил здесь. Значит, ты сейчас один, ага? Ну, разве что мне удастся переманить тебя на нашу сторону, здоровяк. Мне и так проблем хватает, Эдди. По правде, ты выглядишь ужасно, Том. Ты уже даже не выглядишь мило. С таким подходом к соблазнению не видно, что ты один. Да, задача не из простых. Ты знал, что Саванна снова посещает психиатра? Конечно, я сам порекомендовал ее, это моя подруга. Грёбанное пятно никак не оттиралось. Ты нашел ее? Сайт Джорджа Карлина. Март-апрель 98-го. Снялся в фильме «Догма». Ага. В Питтсбурге. Сыграл роль кардинала Глика, религиозного предприимчивого дельца. С восторгом высмеивал католическое духовенство. Беремся за старое, с низкого старта. Как автор сценария, режиссер Кевин Смит решил, что Джордж Карлин — единственный человек, способный сыграть кардинала Игнатиуса Глика? Кевин подошел ко мне и попросил сыграть эту роль. Он сказал: «Я написал эту роль этого персонажа, представляя вас. Взгляните, пожалуйста». Так я попал в небольшой постоянный съемочный коллектив Бена, в котором эти ребята часто появляются вместе, и это была моя первая работа с ними. На сегодняшний день уже три. Что это за новый Иисус, которого он представляет своим? Дружище Христос, который... Какая у него отличительная черта у этого Христа? Погодите-ка, там не только это, там еще и... Он подмигивает, верно? Понимаете, падре, дело такое. Эти парни думают, что пройдя через арку, они попадут прямо на небеса. И вы хотите, чтобы я отменил церемонию из-за этого? Кто вас послал? Нас послал тот, чье имя Сущий! Мило. Очень мило. Ну ладно, детишки, время для дурачества с кардиналом истекло. У Моисея сработало? Не лезь. Пойдемте. Ваше Преосвященство, это не шутка.
Я серьезно, мужик. Эта церемония — огромная ошибка.
Католическая церковь не совершает ошибок.
Да ладно, а как же молчаливое согласие церкви с работорговлей?
А политика не мешает со время Холокоста? Ладно, ошибки были. Но едва ли можно винить нынешний облик Пресвятой Матери Церкви в оплошностях прошлого. А теперь я очень важный человек с очень важными заботами, которые требуют моего внимания. Так что не соблаговолите ли вы? Но завтра! Завтра все будет зашибись, и я четко выразил свою мысль, и не вы, и никакая не другая сила, кроме длани самого Господа Бога, не помешает этому событию пройти гладко!
В «Догме» можно услышать довольно серьезное и оригинальное рассуждение о религии. Беря во внимание ваши взгляды и репутацию, не предложили вам Кевин Смит дополнить сценарий?
Нет. Все было уже прописано, все имело довершенный вид, и он, темы были даже выше уровня моей критики.
Вы вновь работали с ним. Недавно. Играя в «Девушки из Джерси».
Верно. Я как-то говорил с Кевином и сказал ему: «Кевин, послушай, если тебе когда-нибудь понадобится персонаж, который должен будет задушить 6 детей, ты просто позвони мне, потому что я смогу сыграть такого персонажа. Я способен удивить немало народу». Он, должно быть, держал меня в уме для чего-то отличного от того, что от меня ждет публика, и пригласил меня сыграть деда отца Бен Аффлека, деда девушки из Джерси, крошки Ракель Кастро, которая была настоящим чудом. Единственное, чем я готовился к роли, это изучал ее сцену и назначение своего персонажа в этой сцене. Затем я впитал все это в себя и постарался ничего не забыть. И затем стал искать отклика в разных уголках себя, которые знали этого мужчину. Поэтому на этой роли я решил: это самая важная роль из всех, что у меня были. Я не буду к ней готовиться ничем, кроме обращения к тому, что есть во мне. И я отыщу в себе то, что мне нужно для этого парня. И оказалось, что это высшее удовольствие от собственной игры.
Как долго ваша книга «Brain Droppings» находилась в списке бестселлеров газеты New York Times? Издания в жестком и мягком переплете вместе находились в списке чуть больше 42-44 недели, около того. И она, и еще «Напалм», я ими очень горжусь. Книжка «Напалм» — вторая после «Brain Droppings». В изданиях в жестком и мягком переплете вместе продавались в количестве 1.5 миллиона экземпляров. И это редкое явление для юмористической книги. По-настоящему редкое. И я очень этим горжусь, но эти книги этого заслуживали. Мы начнем с занятия с анкеты, которую создал Марсель Пруст и довел до современного шедеврального вида мой личный герой Бернард Пиво. Ваше любимое слово? Вынужден дать больше, чем одно. Музыкальный инструмент. Его так приятно произносить. По какой-то причине жаворонок. Это чудесное слово, и оно вызывает в памяти нечто чудесное. Ваше нелюбимое слово. Есть грубые слова. Многие из них составные. Грубые слова вроде «грязноморды», «жоподром», «самка человека». Что поднимает вам настроение? Читать о речи. Что портит вам настроение? Не люблю людей претенциозных и высокомерных. Какой звук или шум вам нравится? Вздох. Заслуженный, умиротворяющий вздох, который приходит естественно. Какой звук или шум вы ненавидите? Звук, который издает сдающий назад грузовик. Теперь все кругом бипает. В каком-то смысле я всю жизнь ждал этого момента. Джордж Карлин, какое у вас любимое ругательство?
Motherfucker.
Оно очень сбалансированное. Какой профессией, помимо собственной, вы бы овладели? Думаю, с моим набором навыков я бы стал неплохим адвокатом. В судах первой инстанции. Какой работой вы бы не хотели заниматься? Я бы не хотел занимать должность, на которой должен был бы отчитываться перед другим человеком практически с полной обязаловкой, без права отказаться. Если рай существует, что бы вы хотели услышать от Бога, если Бог существует, когда вы окажетесь у жемчужных врат? Ну теперь-то мы здесь повеселимся. Вы абсолютно правы. А теперь повеселимся здесь. Мистер Карлин, меня зовут Стив Николас. Я изучаю драматургию на втором курсе. Меня интересует ваш творческий процесс. Вы выбираете тему и придерживаетесь этой темы? Или вы берете материал, который написали прежде? И пытаетесь провести его вдоль единой тематической линии. С моим творческим процессом вот какая штука. Всегда забавно его описывать. Я сохраняю файлы. У меня порядка 2000 файлов на компьютере на любую вообразимую тему. Они собираются, я их сжинаю примерно каждую неделю. Я помещаю их в нужный файл. Процесс таков, что эти файлы растут, и я пишу свое выступление на сцене. Я прорабатываю примерно 1:20 до 1.5 часов. Темы нет. Материал обычно о речи, о большом мире, в котором часто обнаруживаются несогласия, бизнес, правительство, расы, политика, религия, крупные разделы, потребительство. И затем малый мир, в котором мы часто сходимся, потому что все это переживаем. Собаки, кошки, телефоны, манеры и тому подобное, одежда, шопинг, все те штуки, которые все знают. И эти три раздела — речь, большой мир и малый мир — всегда были темами, из которых я черпал материал. Здрасте, мистер Карлин.
Привет.
Меня зовут Артур Берновиц, я на третьем курсе актерского мастерства. Один из тем, которые вы сегодня затронули, было чувство, что вас предали. Религия, человечество. И мне стало любопытно, как человеку, который по-прежнему любит жизнь и наслаждается ей тем, чем вы занимаетесь, какие вещи до сих пор вселяют в вас надежду. Что ж, ну, в своей личной жизни я руководствуюсь оптимизмом и конструктивностью. Но я оглядываюсь вокруг и не вижу выхода для нашего вида. На мой взгляд, использовать технологию, чтобы разрешить проблемы, созданные технологией, это наше непосредственное намерение, и у меня это не укладывается в голове. Я вижу этот путь таким таким образом, что у проблем, которые существуют, в сущности, нет простых решений, это уж точно. И мы постоянно прибегаем к мелкому ремонту, к заплаткам, и кажется, что многое из того, что мы делаем из лучших побуждений, особенно в инженерии, в заигрывании с физикой, создает больше проблем, чем решает. И я гляжу на эту картину и думаю, ё-моё, надеюсь, я доживу до момента, когда все это рухнет. Будущий хохмы ради. Но мне радостно, что я ближе к смерти, чем к рождению. Честное слово. Потому что очень вероятно довольно жуткая катастрофа, которая очень скоро произойдет. Я однажды сказал, если мир рванет, я бы хотел, чтобы это случилось к востоку от меня, чтобы можно было посмотреть на это дело на CNN подольше, прежде чем разрушительная волна докатится до меня. Давным-давно я сказал себе, рождаясь в этом мире, ты получаешь билет на шоу уродцев. Рождаясь в Америке, ты получаешь место в первом ряду. Часть людей — уродцы. У нас есть свои Тони Хардинг с братьями-обжорами, Майки Тайсоны, Майклы Джексоны. Также есть люди, которые только наблюдают за уродцами. И это большинство из нас, большую часть времени. И затем есть те из нас, кому довелось комментировать шоу уродцев, писать отзывы на шоу уродцев. Народ, сейчас я вам расскажу об эпизоде шоу уродцев, который наблюдал вчера. Это парни вроде меня. Народ говорит, что это чудовищный цинизм. Я отвечаю, ни в коем случае. Это реалистично и скептично. И подмечать это не цинизм. Подмечать это значит быть крайне скептичным к циничному поведению. И, по-моему, это важное отличие, потому что люди любят бросаться этим словом, как будто это нечто дурное. И я знаю, что у цинизма много значений, и что нередки циничная манера и циничный аспект в том, что я делаю. Но мне кажется, что в этом также есть здравый смысл. Я очень надеюсь, что наш путь вновь пересечется с внеземными формами жизни, и в этот раз они нас выручат как следует. В этот раз они скажут, мы проделали еще один генетический эксперимент, мы сделаем все так же, как мы сделали, когда мы создали вас, людей. Внезапно у вас появилась архитектура, внезапно вы научились поднимать глыбы и строить пирамиды, внезапно у вас появилась математика, внезапно у вас появились все эти штуки, которых у вас прежде не было, и внезапно они появились. Мы проделаем все еще раз, на этот раз мы вам поможем, народ. Я надеюсь, что это произойдет, потому что тогда все те мечты, которые я не вполне ожидаю для нас, могли бы сбыться. И это был бы лучший сюрприз для меня.